бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 347-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. У нас на этой неделе произошло много всякого важного в мире науки и космоса, поэтому давайте безотлагательно начинать это все обсуждать, потому что обсуждать есть чего. Ну и начнем, наверное, с большой темы, с больших новостей на самом-то деле, хотя местами весьма ожидаемых. Итак, компания Blue Origin. Хотя не совсем, наверное, корректно говорить, что это только Blue Origin, потому что в конкурсе HLS участвовала целая National Team, во главе которой как бы стояла Blue Origin, но там были и всякие Lockheed Martin, и всякие Draper, и так далее. Все в этом контексте отдается на откуп Blue Origin, отдается Джеффу Безосу, и, кстати, я не уверен, что это исключительно какой-то негативный контекст несет для компании. Они посвятились, они закрепились в умах лишний раз, как такая единственная сила, которая противостоит SpaceX Илона Маска, поставили себя в жесткую оппозицию и лишний раз нарисовали себя ее лидером, несмотря на то, что Blue Origin все еще ни разу ничего не запускала на орбиту, но тем не менее они вот себя так поставили, наверняка косвенно они и неплохо прорекламировали свои услуги по космическому туризму, по суборбитальным полетам на New Shepard, хотя не знаю, нуждается ли вообще эта штука в рекламе, потому что с точки зрения спроса, я уверен, что космический туризм на ближайшие много-много лет будет забит желающими под отказ, и не будет хватать запусков на то, чтобы удовлетворить желания всех людей, у которых есть там миллион долларов или около того, которые они могут выкинуть вот так на ветер, а поверьте, таких людей достаточно много в мире, и вот, короче, я не знаю, нужна ли им реклама, но, опять же, это и политическая история, лишний раз, короче, посвятились в контексте НАСА, возможно, для кого-то, кто что-то где-то там слышал, выступили жертвой, выступили как вот такая вот единственная, да, сила против Илона Маска, как я уже сказал, но это уже не важно, да, главное, что к новости, а то я как-то в сторону ушел, видите, такая веточка отступления получилась. Так вот, в федеральном суде США проиграла компания Джеффа Безоса, отклонили ее иск, который касался результатов присуждения контрактов по программе HLS, собственно, Human Landing System. Напоминаю, что Blue Origin подали в суд на НАСА за то, что они якобы некорректно распределили контракты. Там была сложная и мутная история. Я не считаю, что в данном случае сам факт того, что Blue Origin подала в суд на НАСА, был исключительно такой прям подлый негативный ход. Но, в итоге они его проиграли. Суд вынес решение, что такие присуждения контракта исключительно одному кандидату, а именно SpaceX, которые получили контракт на 2,9 миллиарда долларов, а соответственно National Team в лице Blue Origin и остальных, и компании Dynetics. Компания Dynetics — это отдельный конкурсант, если что. Так вот, Blue Origin и Dynetics, они оспаривали решение сначала через счетную палату, потом эти протесты были отклонены, потом Blue Origin пошла в суд, в итоге его проиграла, и что мы имеем? Только одного победителя в конкурсе HLS. И Джефф Безос, наверняка скрипя зубами или наоборот отдав это на откуп своему ассистенту, в общем, во всех лучших традициях суперзлодеев из фильмов, даже в Твиттере признал поражение, пожелал удачи SpaceX, пожелал удачи всем там причастным, в общем, скажем так, вывесил белый флаг, чего, наверное, стоило сделать довольно давно. Как бы Blue Origin многое поставили, наверняка они испортили внутренние отношения со многими, но в то же время они могли со многими и приобрести новые отношения, потому что лоббирование и прочие штуки — это сложный процесс, сложные отношения, у всех свои интересы, так что не все так просто, как кажется на первый взгляд, не нужно всех делить на плохих и хороших, все на самом деле гораздо-гораздо сложнее. Но, что еще интересного из этого всего можно вынести? Из того, что, значит, теперь у нас совершенно точно и окончательно HLS программа будет летать на Старшипе лунном, будут высаживаться на нем астронавты на Луну в рамках программы Артемида. Что из этого еще можно вообще интересного, казалось бы, выцепить? Но тут еще НАСА официально, значит, подтвердило, опять же, то, что все и так давно знали, что внезапно не успеют они в рамках программы Артемида высадить людей на Луну в 2024-м. Кто бы мог подумать? Разве что все, кто эту новость слышали еще с самого начала, если вы даже отмотаете на выпуск «Теории большой бороды», в котором только появилась эта новость, что тогда еще администрация Трампа сказала, что вот, мы высадим людей на Луну к 2024 году. Уже тогда было понятно, что это нереалистичные сроки, но, тем не менее, только сейчас нас это официально признают, что они не смогут высадить людей в 2024 году и перенесли эту дату на минимум 2025. Я думаю, она еще подвинется минимум на год, но это уже посмотрим, кто был прав в итоге. Частично сваливают вину как раз на разбирательство по HLS, как ни странно. Кто бы мог подумать, что именно на это будут сваливать переносы в программе Артемида. Билл Нельсон, текущий глава НАСА, говорит, что стоило им это 7 месяцев времени в плане работы, все это разбирательство. Однако, как мне кажется, это полнейший булшит, и все это понимают. Ну, то есть, ну какие 7 месяцев вам стоило HLS? Ну, во-первых, если вы уже говорите о том, что именно высадка людей передвинулась, и это все из-за HLS, да, то почему тогда Артемида-1, тот самый первый тестовый полет Ориона, почему он не состоялся вовремя? Да потому что Орион был не готов, Орион там пришлось, он слишком долго стоял, скажем так, собранный, и его пришлось перебирать. СЛС провалила первые огневые испытания, и поэтому первый полет и сдвинулся с конца 2021 года, то есть примерно сейчас она должна была полететь, а на минимум февраль 2022. Почему тогда это? Ну, то есть, как это можно сваливать все на HLS? Потому что программа Артемида состоит не только из высадки людей на Луну, непосредственно и первой, и дальнейшей. Программа Артемида состоит и из других этапов, и все они сдвигаются. Поэтому, конечно, удобно и популистски, наверное, для людей, которые не разбираются, а большинство людей не разбираются в космосе, а НАСА, напоминаю, это открытая организация государственная, которая должна отчитываться, в том числе перед налогоплательщиками, как принято говорить, да, то есть они должны как-то публичный свой статус держать, и тут очень удобно сказать, ну, это, знаете ли, злой миллиардер Джефф Безос подавал на нас в суд, и это стоило нам 7 месяцев работы. Но, блин, и Артемида II, это первый пилотируемый облет Луны, перенесли с апреля 23 на май 24, то есть как бы больше, чем на год. HLS не участвует в пилотируемом облете Луны. HLS никак не повлияло на это все. Ну и особенно смешно то, что о 7 месяцах задержки в работе по программе HLS говорится именно в контексте SpaceX. Ну, то есть, если бы любых других участников сказали, ну, мы не могли им, понимаете ли, выдать контракт, юридически у них были ограничения, они не могли работать над этим проектом, не могли приступать, поэтому вот это нам стоило 7 месяцев. Но мы говорим о Старшипе. Старшип, который исключительно лунная версия его, требует... Пока что на данном этапе, да, они отличаются от, скажем так, стандартного Старшипа, да, назовем его орбитальным или марсианским, как угодно. Ну, в общем, пока что назовем орбитальным, потому что в первую очередь он будет летать на орбиту, уж только потом на Марс. Возможно, там будет какая-то отдельная версия. Но так вот, сейчас SpaceX активно работает над орбитальным Старшипом. И на данном этапе это никак не отличается от работы над Старшипом лунным. То есть, все то, что компания делала бы, если бы у нее был активный контракт, она делала и сейчас. То есть, на самом деле, для SpaceX, чисто во времени, это не стоило ничего. Поэтому объяснять перенесение программы Артемида вперед тем, что, о боже мой, мы 7 месяцев судились по программе HLS, это булшитняк. Поэтому, я не знаю, мне это неприятно было видеть. Неприятно было видеть все эти рассказы, потому что, как я уже сказал, это максимально лицемерно, потому что они выбрали сначала Starship, который и так активно разрабатывается, над которым и так активно идут работы, который все равно бы именно в таком режиме работал. Ну, то есть, да, может быть, там кто-нибудь параллельно бы какую-то отдельную лунную версию допиливал, но сейчас оно все еще нужно. Да, все, что делается по Старшипу, оно бы делалось и для Лунного. Так что здесь не было фактических задержек. Понятное дело, что задержки были по другим причинам. В первую очередь, потому что изначально были поставлены нереалистичные сроки, и не было технологической подоплеки под, под этими сроками. Никто не мог сказать, да, просто был прикольный финт ушами политический, сказать, вот, давайте, полетим к 2024-му, хотя все прекрасно понимали, что не полетят. Конечно же, все еще свалили на COVID-19, который, конечно же, как бы повлиял на всю индустрию, но, то есть, как бы с этим никто не спорит, да, что COVID-19 повлиял на индустрию, повлиял там на цепочки поставки, наверняка и дефицит микрочипов как-то затронул космическую индустрию, хотя приоритет для государственных, мне кажется, таких больших проектов могли бы и сделать, но неважно, он, конечно же, затронул, и это в очередной раз, конечно же, как и для многих других индустрий, удобный способ замести под коврик ковида любые неудачи и прочие нехорошие истории, которые, ой, это не мы, короче, обделались, а это, понимаете ли, там ковид все карты спутал. То есть, если бы его не было, это все равно бы произошло, но тут есть удобное объяснение. Впрочем, это все, естественно, бюрократическая ширма, это игра, в которую разыгрывают политики, у них такая работа. Да, если ты чуть-чуть разбираешься в индустрии, ты понимаешь, что то, что декларируют непосредственно, скажем так, народу, не всегда правильная и правдивая вещь, но как бы так работает политика. Наверняка в любой другой индустрии все это работает точно так же, просто в какой-то мы чуть больше разбираемся, в какой-то чуть меньше. Ну, я опять же думаю, что еще будут у нас какие-то переносы, но я хочу напомнить, что такое HLS. Вот была такая грызня за это все, честно говоря, мне до сих пор непонятно, зачем Безос, если мы как бы предполагаем, что это был исключительно интерес National Team и исключительно интерес компании Джеффа Безоса, а не какая-то сложная политическая игра, в которой интересы других тоже учитывались. Зачем Джеффу Безосу было так бороться за контракт по HLS? Потому что HLS программа, напоминаю, есть у NASA программа, которая называется Next Step. И вот в рамках этой Next Step есть разные приложения, назовем их так, да, вот они в английском называются Appendix. Вот есть Appendix H, а в нем описывается, собственно, конкурс HLS, как он должен проходить, туда подаются заявки и так далее. Все это проходит в рамках Appendix H. И HLS, сама по себе, вот это первая, Human Landing System, контракт, подразумевает для каждого из победителей всего по две посадки. Всего две. Причем одна из них беспилотная, а вторая пилотируемая. То есть, что сейчас выиграли SpaceX, конкурс, вот эти 2,9 миллиарда долларов на разработку Старшипа, чтобы совершить одну беспилотную посадку и одну пилотируемую. Все. Этот контракт исключительно на это. И если бы вторым победителем была National Team, их бы платформа тоже совершила одну беспилотную посадку и одну пилотируемую. Все остальные посадки в рамках программы Артемида будут разыгрываться в рамках конкурса Appendix N. То есть то, что называется Sustainable Human Landing System. То есть не факт, что это будет SpaceX, не факт, что это будет Blue Origin, это вполне может быть Dynetics, там вполне может быть несколько победителей, ну то есть там есть определенная сумма денег, которую NASA получила от государства или получит от государства, в зависимости от того, в каком году будет это дело распределяться, то есть из бюджета какого года они будут распределять эти деньги. И вот это количество денег они распределят между несколькими, скорее всего, победителями этого конкурса, кто предложит наиболее хорошие условия. И повторюсь, не факт, что это будет Starship. Более того, довольно вероятно, что Starship вообще не будет там участвовать. Хотя, кто знает, это будет зависеть, мне кажется, от того, как будет продвигаться программа Starship. И, кстати, там у Билла Нельсона даже спрашивали о том, может ли NASA заменить SLS на Starship. На что Нельсон ответил довольно расплывчато, но что-то вроде, что пока есть у нас единственная ракета, способная выполнять миссии с Орионом и доставлять людей на лунную орбиту, это ракета SLS, но если вдруг появится альтернатива, то NASA с радостью ее рассмотрит. довольно иронично, потому что SLS технически как бы ничем не отличается от Старшипа на данном этапе. Это ракета, которая ни разу не летала. Да, у нее как бы уже есть вертикально интегрированная, собственно, ракета, на которой все закреплено, и она там скоро должна проходить тестирование и уже относительно скоро полететь в рамках миссии Артемида-1, но как бы технически Starship тоже ракета, которая разрабатывается. Понятное дело, что Starship находится дальше от реализации, чем SLS, но то, что Starship может ее догнать, это, мне кажется, вполне реалистичный сценарий. Но тот факт, что Нельсон говорит об SLS как уже о свершившейся ракете, это не совсем хорошо. Но меня все еще сильно беспокоит программа HLS как раз в разделе SpaceX. И если, скажем так, будет где-то не выполняться какие-то сроки, и NASA будет нужно подвинуть и на кого-то это все дело спихнуть, ну вот, да, не будет что-то готово, нужно будет подвинуть сроки еще вперед, это вполне можно будет спихнуть на SpaceX, если у них что-то пойдет не идеально. Потому что уж очень много, мне кажется, компания Илона Маска и Гвен Шотвелл взяла на себя в плане рисков. Ну, то есть, казалось бы, на первый взгляд, да, есть лунный Starship, вот отдельная его такая беленькая версия, для которой не нужно делать вот эти вот закрылки, потому что не будет там торможения вот этого самого belly flop в конце, не будет торможения об атмосферу, не нужны термоплитки, которые сложные, пока что непонятно, насколько хорошо они будут работать. В общем, достаточно простая версия. Берем большую ракету, реактивно сажаем ее на Луну. В принципе, я думаю, с учетом опыта SpaceX в реактивных посадках больших ракет, даже на Земле они могли сажать Starship, на Луну, я думаю, посадить они его смогут. Ну и построить большую металлическую коробку, вернее, большую металлическую банку, обклеить ее там логотипами NASA и нацепить на нее солнечные батареи, солнечные панели. Это выглядит вполне реалистичной штукой до 2025 минимум, хотя, скорее всего, 26-го. Однако, все совершенно не так просто, потому что лунный Starship, он все-таки требует значительного успеха в разработке программы. Потому что лунный Starship, он требует не только умение построить Starship и покрасить его в белый цвет и оторвать у него закрылки. Лунный Starship требует, чтобы Starship обычный научился летать и летать активно и быстро, и уметь быстро сажаться и быстро летать заново. Потому что для того, чтобы Starship долетел до Луны и посадил туда людей, требуется порядка 14 циклов до заправки на низкой околоземной орбите. А, соответственно, нужно отработать очень и очень хорошо вот этот цикл. Starship плюс Super Heavy взлетает, Super Heavy садится, Starship садится, их дозаправляют, они летят заново. Это надо делать реально очень быстро. То есть, во-первых, нужно научить сажать Starship с орбитальных скоростей. Насколько будет показывать себя система тепловых плиток, которые сейчас монтируются на Starship и там всячески тестируются, это еще большой вопрос, что если что-то пойдет не так с тепловым щитом, и тогда это будет большой проблемой для компании. Что если что-то пойдет не так с рапторами? Что если они не смогут очень быстро перезаправляться? Что если будет какая-нибудь усталость металла и будет требоваться какое-то обслуживание и осмотр Starship'ом? То есть, еще раз, чтобы на Луну полетел Starship в рамках HLS, его нужно дозаправить 14 раз на орбите. По крайней мере, о именно таком количестве говорилось в иске от Blue Origin, и с этим были согласны представители NASA. Ну, то есть, порядка десятка, скажем так, возможно, там как-нибудь уменьшат полезную нагрузку, возможно, чуть-чуть уменьшат необходимое количество топлива, но все равно больше 10 раз наверняка его нужно будет дозаправить. Напоминаю, что дозаправку в космосе тоже никто в таких масштабах ни разу не делал. Ни разу, и это технология, которую еще нужно отработать. То есть все это необходимо для того, чтобы Starship полетел на Луну. Все это нужно сделать до 2025 года. И не просто сделать, а отработать. И да, до 2021 года, когда первые люди должны сесть на Луну в рамках программы Артемиды, нужно будет еще совершить первую демонстрационную посадку. То есть, как минимум, это уже почти 30 запусков Starship только для дозаправок. Только для программы HLS. И это нужно сделать, все это нужно сделать до 2025 года. Это очень серьезный вызов. Это вызов, который потребует от компании работы со скоростью примерно того, как дает обещание Илон Маск. А мы знаем, что Илон Маск дает обещание, совершенно не глядя на часы и на календарь. Он может ляпнуть что угодно и сказать, ну, это будет через 2 года. Хотя все понимают, что где-нибудь через 5 минимум. И вот, судя по всему, компании нужно будет начать работать по, скажем так, временному циклу Илона Маска, а не по временному циклу обычных людей. Поэтому я, честно говоря, беспокоюсь за SpaceX. Как бы их не, как бы, не шло все к большой подставе, что все пойдет не так не только у них, а для публики скажут, ну, посмотрите, это вот эти выскочки из SpaceX, вот это они не смогли, это они не достроили свой Starship, а мы им поверили, мы им выдали контракт, и больше никому, и будут наверняка это так показывать. Короче, в не самой приятной, мне кажется, ситуации находится SpaceX. Хотя, как бы, тут все зависит от них. Эта ситуация хороша с той точки зрения, что все карты на руках у SpaceX, но выполнить то, что они должны выполнить, будет крайне сложно, потому что очень много всего требуется, хотя на первый взгляд лунный Starship — это упрощенная версия. Однако нет, лунный Starship все еще требует полноценной работы и достаточно серьезного каденса по запускам. И да, не получится просто запустить, значит, Starship лунный на орбиту и там в течение нескольких месяцев его там перезаправлять. Дело в том, что топливо в таких количествах будет выпариваться потихонечку, и сам по себе Starship не будет являться таким вечным хранилищем топлива на орбите. Его нужно будет дозаправить достаточно быстро. Каденса такого, как нужно, до сих пор компания не добилась даже с весьма отработанной Falcon 9. Там, я не помню, сколько текущий рекорд, ну, там несколько недель, по-моему, между запусками одной и той же ступени, которые нужны на осмотр, на доработку, на обслуживание межполетное. Starship должен летать гораздо быстрее. Получится ли это? Пока что это ни у кого не получалось, да, пока что никто даже близко к такому не подходил, но, собственно, компания известна тем, что она зачастую делает то, что никто даже близко не мог до них, и за ними потом подтягиваются. Так что, как-то так, вот с программой Артемида все не так просто, и несмотря на то, что вроде все двигается, мне не очень нравится то, что происходит, если честно. Ну что ж, давайте двигаться дальше к другим новостям. Дело в том, что компания Boeing получила разрешение на развертывание собственной группировки спутников. Американская FDA одобрила их проект, подавали впервые они его еще в 2017 году. В этой самой группировке, которая будет обеспечивать космический интернет, у них по плану 147 спутников, 132 из которых будут на относительно низкой орбите летать в 1056 километров, что все-таки довольно значительно выше, чем те же спутники Starlink от SpaceX. И еще 15 спутников от Boeing будут летать на гораздо более высокой орбите, на высоте от 27 километров до 44. На первых порах Boeing хочет предоставлять услуги в таких странах, как США, Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Необычный выбор, мягко говоря, но наверняка на это есть причины. Также, чем будет отличаться их проект от других, скажем так, первых, которые приходят в голову, их спутники будут работать на других частотах, они будут использовать так называемый V-band, а не KAKU, который используется на тех же Starlink'ах и там на Project Kuiper от Amazon'а будут использоваться. Напоминаю, что Project Kuiper все еще не запущен. И на все про все у Боинга 6 лет на развертывание первой половины всей своей группировки и 9 на развертывание всей сети. И в контексте, конечно, 147 спутников это выглядит довольно реалистично, хотя изначально Боинг просили на это все 12 лет у FCC. Интересный момент заключается вот в чем. Кто будет эти спутники запускать? Это хороший вопрос, потому что все совершенно непросто. Дело в том, что SpaceX, сейчас, наверное, главный игрок на рынке подобных запусков, это их прямые конкуренты. SpaceX запускает свои Starlink'и, и вряд ли они захотят продавать свои услуги конкуренту, тем более Boeing'у, с которым они конкурируют еще и на других полях. У ULA уже как бы выкуплены с потрохами запуски Джеффом Безосом, потому что куплены все оставшиеся Atlas 5, для запуска Project Kuiper. Вулканы пока что не раскуплены, но наверняка там тоже свои договоренности. Плюс ULA летает на двигателях от Blue Origin. А как бы Blue Origin и Amazon — это фактически одни и те же люди, мы же прекрасно понимаем. Дальше вариантов коммерческих пусков не так и много. Например, там Роскосмос под санкциями. Там очень сложно с заключением новых контрактов, тем более с такой компанией, как Boeing. С Китаем точно не договорятся, там еще большая политическая напряженность между Штатами и Китаем, и она наверняка будет еще нарастать, и не факт, что нас не ждет новая холодная война и гонка космических вооружений. Пожалуй, спасает их только небольшое относительно количество спутников. Возможно, они где-то смогут договориться, возможно, кто-то сможет их запускать, возможно, как-то договоренности компаний Boeing и Blue Origin будут в этом задействованы. А мы же помним, что буквально в прошлом выпуске я вам рассказывал о том, что строят станцию Orbital Reef, и в ней будут работать совместно и Boeing, и Blue Origin. Возможно, там какие-то договоренности, возможно, выделят какие-то мощности от ULA. Черт его знает. Но кто будет запускать эти спутники, это большой вопрос. Возможно, подтянутся какие-нибудь Firefly. То есть все будет еще зависеть от того, насколько будут большие и тяжелые эти спутники, сколько их за раз могут же влезать там в один запуск, какого класса ракета потребуется. Возможно, подтянется к тому времени уже и Rocket Lab со своей новой ракетой Neutron, да? Которую они разрабатывают, которая будет побольше, чем их текущий электрон, и, возможно, сможет что-то подобное выводить на орбиту. Но факт остается фактом, совершенно непонятно, кто будет запускать эти спутники для Boeing. То есть построить-то они их построят, но спутники нужно вывести еще и на орбиту. Так что вот как-то так. Ну и говоря о запусках спутников для космического интернета, у нас тут появились новости, что OneWeb очень-очень вероятно будет пересаживаться с ракет Роскосмоса на индийские ракеты уже с 2022 года. Об этом пока что официально никто не объявил. Однако там на заседании очередном Индийской космической ассоциации сказали, что OneWeb будет рассматривать индийские ракеты, собственно, PSLV и GSLV Mark III, как платформы на запусках на полярные орбиты и на геостационарные орбиты, соответственно, потому что PSLV расшифровывается как Polar Satellite Launch Vehicle и, соответственно, GSLV как Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Думаю, все понятно, да? Одна ракета буквально называется, типа, ракета для запуска на полярную орбиту, а вторая ракета называется ракета для запуска на геостационарную орбиту. Молодцы, кстати, простые названия, понятные аббревиатурами. Сразу видишь, как бы, что для чего, не нужно ничего гадать. На самом деле все это выглядит более чем логично, потому что контракты с Роскосмосом были подписаны, во-первых, до санкций, наложенных на Роскосмос, во-вторых, до банкротства еще OneWeb. И, напоминаю, компания OneWeb проходила процедуру банкротства, и в итоге им дали денег, их, по сути, выкупили, изначально 50/50, британское правительство и индийская телекоммуникационная компания Bharti. И потом, по-моему, индусы еще докинули денег и, соответственно, получили чуть больше долю в OneWeb. И это получается такой колониальный проект, который совместно, да, Англия и Индия, где-то я это уже видел, называется. И супер логично на самом деле, что индийские ракеты под это дело хотят использовать. В конце концов, Индия тоже может стать довольно серьезным игроком, они довольно успешно запускают спутники на самом-то деле. Относительно недавно был такой громкий запуск, они, по-моему, 100 с чем-то спутников запустили за раз, был такой типа рекорд. Не уверен, что это важное что-то, но сам по себе вот как бы медиаповод был такой поговорить об индийских запусках. Ну и в целом Индия, как бы вложив деньги в, я так понимаю, окологосударственной компании в такую большую историю, и OneWeb с точки зрения необходимости может оказаться для Индии весьма, кстати, полезным ресурсом, потому что спутниковый интернет, он же во многом как раз призван доносить интернет в места, где сложно с этим. Не знаю, честно говоря, как в Индии с покрытием интернета, однако с учетом того, что Индия страна довольно бедная, а в бедных странах зачастую бывают проблемы с интернетом, вероятно, для них это может оказаться полезной штукой. Иначе зачем бы они вкладывали столько денег в такую компанию? Опять же, я не знаю, как там обстоят дела у Индии в плане покрытия интернета, но предположу, что для них это может быть хорошая история. Ну, и помимо прочего, окологосударственные или государственные деньги в такие затеи вкладывать довольно выгодно получается, потому что, как мы видим, много в этом деле конкуренции. Boeing хочет забраться, и SpaceX поскорее хочет все развернуть, и Amazon со своим Project Kuiper, и OneWeb. В общем, все пытаются крупные игроки в это дело войти, и исходя из тех данных, которые мы знаем от SpaceX, из того, что говорил Илон Маск, что проект спутникового интернета, он требует много-много-много денег на то, чтобы его запустить, но потом он начинает приносить много денег обратно. То есть, если ты государство, а у государства, как правило, есть много денег, и они могут делать долгосрочные инвестиции, то есть частная компания, например, редко может себе позволить вложить там все свои бабки, чтобы они отбились, там, не знаю, через 5-10 лет. Мало какая компания может серьезно так вкладываться в подобные проекты. И даже SpaceX, которые, казалось бы, у которых все идет хорошо, Маск и Шотвелл говорили о том, что будет тяжело в плане негативного кэшфлоу для SpaceX. Запуск Starlink'а обходит. То есть сначала надо много-много денег вложить на строительство спутников, на субсидирование этих тарелок, то есть на набор базы пользователей. И только потом там, с государственными контрактами, с частными контрактами, все это начнет приносить денег. Так что, вероятно, для вот компании Бхарти индийской и для английского правительства это может быть хорошей инвестицией в будущее, из которой потом выйдет проект, который будет в итоге зарабатывать много денег. Еще, конечно, интересный вопрос, когда вот эта комиссия по связи решит, что, ну, как-то получается многовато спутников на орбите. Это интересный момент. На каком этапе спутников окажется слишком много? И, кстати, компания SpaceX активно выступала против там той же Boeing. Говорила, что вы что? Это же создаст риски столкновений на орбите. Несмотря на то, что орбита у спутников Boeing значительно выше, чем у основной массы спутников от SpaceX. Но, опять же, не надо делить компании на хорошие и плохие. Все они пользуются разными методами и друг друга пытаются палки в колеса вставлять. В этом плане SpaceX тоже не рыцарь на белом коне, и вот они против Boeing активно выступали в комиссии по связи, говорили, что вы что, это же опасно, этим удобно прикрываться. Но это, собственно, опять же, это правило игры, я здесь никого не говорю, не хочу сказать, что кто-то хороший, кто-то плохой, и вас призываю смотреть чуть глубже и не включать юношеский максимализм в таких вопросах, это иногда полезно. Ну и о запусках тоже последняя на сегодня новость. Дело в том, что есть такая компания Spin Launch. Это компания, которая разрабатывает проект по запуску спутников на орбиту фактически как бы без ракеты. Ну то есть там ракеты могут быть, но в принципе, это компания, которая хочет запускать всякие штуки на орбиту без ракеты. Каким образом же это они хотят делать? И почему о них я сейчас решил поговорить? Дело в том, что не так давно они буквально вот на днях объявили о том, что у них их первый прототип успешно запустил суборбитальный снаряд. Я не знаю, снаряд. Они это, конечно, называют vehicle, то есть как бы это некое транспортное средство. Однако подозреваю, что это в основном металлическая болванка, в которой там напиханы электроники для того, чтобы считывать какую-то телеметрию. Так вот, что такое Spin Launch? Spin Launch — это большая такая центрифуга. То есть представьте себе барабан, оттуда откачан воздух, и в какой-то момент снаряд отпускается, пробивает специальную мембрану и вылетает в нужном направлении. То есть внутри барабана происходит разгон, все так активно начинает крутиться, набирается скорость за счет вращения, и потом эта скорость, которая получается за счет вращения, превращается в скорость линейную. Ну и вот, собственно, 22 октября они совершили свой первый суборбитальный запуск, запустив прототип, разогнав его до сверхзвуковых скоростей. То есть не говорится, о каких конкретно скоростях шла речь. Но вот этот их маленький первый прототип этой вакуумной камеры, он относительно небольшой от того, что они хотят строить, но они измеряют это все дело в статуях свободы, да, они говорят, что, между прочим, наш вот этот даже тестовый маленький прототип, он больше, чем статуя свободы. И в теории он может разгонять снаряды, я говорю снаряды, как будто он что-то куда-то стреляет, он может разгонять объекты, спутники потенциальные до скоростей в 8000 км в час, что довольно быстро. Однако версия побольше, которую вроде как обещают достроить уже в 2024 году, она может запускать спутники на орбиту без ракеты, спутники до 200 килограмм. Но есть одно «но», придется выдерживать очень серьезные перегрузки до 10 тысяч G. Это очень-очень много, однако, насколько я понимаю, современная электроника может такое вполне выдержать. Поэтому, чем черт не шутит, возможно, скоро мы сможем запускать всякие штуки без ракет, просто быстро их раскручивая и выбрасывая. Ну, по сути, это работает как вот туда проща. Вот та самая проща, да, из которой там Давид мочил Голиафа. Это тоже берется, значит, такая, значит, веревочка, раскручивается в ней камушек над головой и в какой-то момент отпускается, да, ну или трибушет. Только трибушет, он как бы делает даже не один оборот, а часть оборота, а здесь много-много-много оборотов, и потом, значит, отпускать, ну, тупо как проща, только проща в вакууме и большая, там, 100-метровая или больше, чем 100-метровая, в общем, здоровенная такая конструкция, в которой очень много должно быть, на самом деле, крепости, да, потому что может и развалиться на таких нагрузках все. Плюс нужно еще вакуум откачивать, потом вот эти все мембраны менять. Но с точки зрения запусков это может в итоге оказаться достаточно выгодной историей. Да, это очень специфические спутники можно будет запускать только, но сам факт, что можно без ракеты все запускать. Это, кстати, не первый проект, где что-то планируется запускать без ракеты. Были и другие, например, там были всякие проекты по строительству пушек, которые смогут что-то пульнуть в космос, причем пушки там очень-очень длинные, которые на разных механизмах работают, кто-то там за счет расширяющегося газа резко, кто-то за счет, то, что называется, рейлгана, да, когда вот, вот идет рельсотрон, по-моему, по-русски это переводится. В общем, разные-разные конструкции были. Были огромные проекты, которые там подразумевали разгонные линии в несколько километров, и все это даже там вакуумная труба, в которой снаряд разгоняется. Там, опять же, там везде бешеные перегрузки. То есть, ну, капец, какие перегрузки. И не любой спутник с этим, естественно, справится. То есть, такие конструкции, даже если бы они были построены, они никак бы не отменили ракеты. Но сам факт, что такое возможно, мне кажется, жутко увлекательный. Там были и сумасшедшие довольно проекты, в которых там поднимается, значит, конструкция на высоту 80 километров, там за счет магнитной левитации на ней разгоняется какая-то штука, и потом, значит, отсоединяется. Ну, то есть поднять какие-то рельсы, пусть даже на какой-то магнитной подушке, за счет какой-то там с хитрой конструкции, там разные проекты есть, но мне кажется, это мало реалистично. А вот то, что предлагает Spin Launch, это, по сути, укомпоновка вот этой всей длинной рельсы или длинного туннеля в маленький барабан, в котором все, как бы, весь вот этот вот путь, да, то есть, чтобы разогнаться, нужно нашему снаряду или спутнику, который мы запускаем, ему нужно много места, да, то есть, вот, зачем длинный туннель? Чтобы он все это время разгонялся. Так вот, по сути, что делает Spin Launch? Они весь этот туннель заворачивают в бублик, и он занимает относительно мало места. И вот это все ускорение происходит внутри барабана, ну, как оно, как бы, во время вращения. Так что выглядит довольно, довольно многообещающе. Хотя, честно говоря, такой интересный момент, вот всякие там вот эти вот есть космические трамваи, всякие пушки на магнитной левитации в вакуумной камере с туннелем там в несколько километров, который постепенно загибается вверх, и вот он сможет всякую штуку, значит, запускать без использования классических ракет. Читал несколько таких вот исследований, ну как исследований, это скорее прототипы, какие-то предварительные расчеты, но оценивались подобные конструкции там обычно в несколько десятков миллиардов долларов, и говорилось, что вот, мол, это очень дорого, поэтому никто этого не строит, слишком дорогой эксперимент, но ведь как бы существует SLS. Я к тому, что SLS, в нее вбухано больше 20 миллиардов долларов. И 20 миллиардов — это не такая уж и большая сумма, на самом деле, на длительном сроке. 20 миллиардов вполне может себе позволить я не знаю, за 20 миллиардов там могут компании друг друга покупать. Почему никто не инвестирует 20 миллиардов в подобную систему, которая потенциально сможет запускать всякое на орбиту буквально за копейки? То есть, реально, если такую штуку построить, и если она будет работать, понятное дело, что ее нужно будет обслуживать, ее нужно будет, она будет жрать электричество, она будет жрать всякие там амортизационные косты. Ну, то есть, это все еще будет что-то стоить, но в итоге запуск-то может реально... То есть, стоимость запуска килограмма на орбиту, да, пусть при ускорении в 10 тысяч G, но все равно это запуск килограмма на орбиту без каких-нибудь ракет, без топлива, без сжигания, без всех вот этих вот двигателей, которые нужно собирать. Это же тоже все стоит денег. Один раз построили за 20 миллиардов большую рельсу и вперед, запускать на ней в космос всякое. Почему еще до сих пор никто этого не сделал? Странненько. Ну, то есть, ответ на самом деле... Один по-хорошему. Это на самом деле стоит гораздо больше. И не факт, что это будет работать. Нет никаких гарантий. Были бы гарантии, я уверен, что за 20 миллиардов уже бы давно такую штуку построили, если бы это действительно столько стоило. И это действительно могло бы резко уронить стоимость запуска различного, ну, в общем, килограмма на орбиту, неважно чего. С другой стороны, возможно, этого не строили, потому что не было электроники, которая выдержит такие перегрузки. Возможно, скоро она появится, и она станет общепринятой, и, возможно, мы в каком-то обозримом будущем даже увидим такие системы. Это весьма интересно. В любом случае, последим за спин-лонч, они в ближайшее время будут проводить еще тесты, ну и обещают вот эту вот свою большую конструкцию. Сейчас у них, напоминаю, маленькая, вот эта их камера, маленький барабан, а барабан побольше, они, кстати, пока даже не рассказывают, где он будет. Они говорят, что он где-то будет на берегу в Штатах, но не говорят, где конкретно. Интересно, интересно. А еще это интересная компания, потому что видео у них на сайте хостится на Vimeo. Странные ребята. Потому что обычно все-таки все хостится на Ютубе, а тут на Vimeo. В общем, необычно, необычно. Заходишь, так иногда просто на мелкие вещи обращаешь внимание и такой думаешь, хм, видео с Vimeo. Почему? Что-то явно пошло не так. А любые такие необычные решения, они, как правило, привлекают внимание, которое, возможно, не сам... Ну, не знаю, может, это у меня только работает. На самом деле, ничего против Vimeo не имею. Но факт есть факт. Будем следить за спин-лонч дальше. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такой он получился. Много всяких новостей, много всяких важных штук, которые, вероятно, будут иметь серьезные последствия для всей индустрии. Продвигается у нас Артемида, спутниковый интернет, новые игроки, проблемы с запусками. Ну и вот такие необычные системы запуска, как спин-лонч, о которых сегодня рассказал. Честно говоря, раньше о них не то чтобы много слышал, а тут они в новостях всплыли. Решил, что с вами тоже хочу поделиться. Так что вот как-то так. Напоминаю вам, что если вам нравится то, что я здесь делаю, вы можете поддержать теорию большой бороды максимально простым способом. Вы просто можете пойти и рассказать коллегам, друзьям, не друзьям, кому-нибудь еще, кто может потенциально захотеть слушать этот подкаст, но еще этого не делает, рассказать им о подкасте, показать им, что такое подкасты, и что вот эта вот фиолетовая иконочка в айфоне, это, оказывается, подкасты, и там можно вбить в поиске «Теория большой бороды» и слушать про космос каждую неделю, каждый четверг. Красота, как бы не так. Также вы можете поставить оценочку или еще лучше написать отзыв подкасту в приложениях типа Apple Podcast или CastBox или в любых других приложениях, где есть возможность чего-нибудь написать и поставить какую-нибудь звездочку. Если вы слушаете это на YouTube, естественно, совершайте все необходимые YouTube-ритуалы, которых вы и без меня знаете. Ну а если вам совсем-совсем супер нравится теория большой бороды, и вы прям хотите как-нибудь помочь и заодно еще и в какое-нибудь эксклюзивное комьюнити вступить единомышленников, где тоже говорят о космосе, да еще и там суперфанаты космоса собрались, то вы можете поддержать теорию большой бороды небольшой денежкой. Сделать это можно в приложениях Apple Podcasts, там есть отдельная кнопка. Или же можно сделать это на Патреоне, выбрав тариф, который содержит теорию большой бороды, по адресу patreon.com/birdicast, получать дополнительные выпуски после шоу, которые выходят периодически. Также получить доступ в наш эксклюзивный телеграм-чатик для патронов теории большой бороды, вступить, так сказать, в клуб любителей космоса. Ну и, как всегда, отдельное спасибо всем тем замечательным людям, кто поддерживает наш проект на нашем максимальном тарифе Birdicast Plus на Патреоне, таким образом помогая всем нашим подкастам. А уже это делают такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия Атланти, Артем Вовка, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликетцев, Дима Гиря, Дмитрий Лапа, Джагер Меша, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computer, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг подкаст, Роман Суворов, Владимир Холповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, DrunkBot, Repeats, Ильяс, Лоуф Азолкш, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селетько, Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.